Районы, кварталы.
Продолжается программа «Районы, кварталы» на «Эхе Перми». Меня зовут Артем Жаворонков. По-прежнему в гостях у меня в нашей студии Геннадий Важенников, архитектор-реставратор. Мы говорим о Всесвятском храме, который многие из нас видели, проезжая мимо или заходя на Игошихинское кладбище. Возвращаясь к его восстановлению и реставрации, мы остановились на том пункте, что были попытки во время Второй мировой войны некоторых инженеров все-таки как-то воссоздать первоначальный его вид или, по крайней мере, попытаться на бумаге восстановить то, что было утрачено там, в 20-е, 30-е
годы,
в убранстве храма.
Но помимо этого, конечно, мы четко знаем, благодаря уникальным фотографиям Прокудина-Горского, который проезжал дважды через Пермь, мы знаем, что храм первоначально выглядел иначе. Это потрясающая, уникальная фотография. Многие с ней могут ознакомиться в интернете, потому что по радио мы ее показать не можем. На храме две колокольни. Колокольня, которая была устроена с Вязевым, уникальная с точки зрения инженерной мысли. Он в каждом объекте пробовал что-то новое. Новый расчет. И не просто инженерный расчет, а еще и апробация его в реальном макете здания. Он сумел установить колокольню, как мы понимаем, это пирамидальное строение, которое распределяет свою нагрузку от благовесты, самого тяжелого, большого колокола, и зазвонной группы колоколов. То есть, эта нагрузка не детская. Он ее установил на сводчатое перекрытие. И попытался... То есть, храм жил, существовал именно с такой нагрузкой. В дальнейшем, возможно...
Сводчатое перекрытие, ну, если
то есть, это деревянный... Это камень, кирпич укладывается таким способом, что арка. Изнутри получается арка. И в середине, в самом центре, в самом тонком месте перекрытия устанавливается так называемый условно замковый камень, который действует как клин. Это пирамида усеченная, наоборот, перевернутая, и она втыкается в кладку для того, чтобы создать предварительное напряжение в кирпичной кладке. Ведь мы про это, наверное, с вами успеем продолжить в эфире. Дело в том, что спустя буквально несколько десятилетий в мире произошло гениальное открытие железобетона, которое перевернуло просто представление о возможностях строителей и архитекторов.
Но небоскребы!
Не просто. Появились возможности уникальных плоских перекрытий, большепролетных. Ведь напряженная предварительно арматура могла работать на сжатие в нижней части железобетонной конструкции. Но об этом чуть позже, и я приведу примеры пермских уникальных строений в этом плане. Итак, во Всесвятском храме была построена небольшого размера колокольня. Он выглядел с тремя портиками очень интересно. Но вмешалось в это строение желание губернатора Перми. К сожалению, вот сейчас не вспомню, как его звали. Он очень пожелал подарить храму колокол. Мы затрагивали эту тему в прошлом тоже эфире, но сейчас более детально. Был отлит колокол, вернее, уже происходило, видимо, охлаждение этого колокола. Оно ведь длится практически месяц в грунте. Решили все-таки подумать, а влезет ли этот колокол в колокольню Всесвятского храма, тем более с таким уникальным сооружением, как колокольня над сводчатым перекрытием, которая, по сути, нагрузку от колокольни распределяла не просто вниз, а в стороны и вниз. Угу. То есть, это именно, вот опять же, изобретение Связева, которое где-то в дальнейшем он обязательно развивал. Каждое... Вот мы только что коснулись ротонды, и эту ротонду он построил, и те данные, которые получил из этого реального макета, он использовал на Благородном собрании, во Всесвятском храме и так далее. Uh-huh. Итак, на фотографии Прокудина-Горского мы видим, что рядом с этой колокольней строится новая леса. Видим, которая гораздо выше. У нее уже два яруса, а не один. И в дальнейшем, конечно, как только я увидел эту фотографию, я попытался... с помощью отца Алексея Марченко, который не просто повезло в жизни, что мы с ним познакомились и подружились, он меня просто направил вот в эту историческую стезю, можно сказать, подтолкнул своими глубокими познаниями. Он написал
доктор
книгу...
исторических наук, на
как никак, да, 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 да. Благодаря нему, пожалуй, я чудесным образом сдал кандидатский минимум по философии, но это смешная, но отдельная история. Дело в том, что эта фотография подтолкнула нас к изучению, а каким же храм был первоначально. Ведь сохранились в архиве чертежи, и мы начали вот эти серьезные изыскания. И каждый раз мы удивлялись, потому что мы находили чертежи в последовательности от более новых к старым. И храм выглядел совершенно неузнаваемым. Даже можно было подумать, что чертежи совершенно другого храма, если бы не подписи, что это храм в Перми, именно Всесвятский. Дело в том, что архитектор Летучий, который взялся за эту непростую задачу удовлетворить пожелания губернатора в подарки,
новую колокольню поставить,
он
да?
запроектировал даже отдельно стоящую звонницу рядом с храмом, потому что понимал прекрасно, что в сегодняшнюю действующую колокольню колокол занести невозможно.
Это вот ту, что стоит над купольным сводом.
Стояла над купольным сводом. Ведь каким образом главный колокол храма появляется на колокольне? Это происходило вообще во всех храмах. Перекрытия не выполнялись. Выполнялись стены и выполнялись места для дальнейших ярусов колокольни. Специальные ниши для бревен, в которые, либо рельсов железнодорожных. Вот в Перми это был безумно популярный материал в процессе строительства железной дороги и стирания рельсов. Это был безумно популярный материал для многих индустриально развитых городов России.
В качестве перекрытия использовали.
Да, 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 да. Ага. То есть у них появлялось маленькое стирание в центре, и, соответственно, эти рельсы списывались, а строители их с удовольствием принимали. Итак, как поднимался колокол? Он должен был подниматься без перекрытий. Колокол завозился внутрь пустой колокольни, и с помощью блоков и специальных... инструментария, такой волчок на земле делался на расстоянии метров 100-200, там, и натягивался, он медленно натягивался, и храм поднимался внутри колокольни до места своего крепления на огромной главной балке, которая была обычно распределена аж по четырем углам.
Угу.
Колокольни. Так вот, архитектор Летучий просто проанализировал ситуацию. Свод удерживает саму колокольню. То есть это получается, что демонтировать свод нельзя, потому что рухнет колокольня исходно. И он начал задумываться, каким образом можно это реализовать. Сначала он запроектировал отдельно стоящую колокольню и более развитый притвор. Впоследствии, не знаю из-за чего, возможно, экономические какие-то вещи, ту же самую отдельно стоящую колокольню с двумя площадками для звонарей, была она помещена над вновь запроектированным притвором. Соответственно, вся ситуация была соблюдена, архитектура новая совершенно была пристроена к храму, из-за этого была утрачена такой красивый антамблемент передней части храма, который сохранился сейчас с северного и южного фасадов.
Ну, то есть, той колокольни второй уже нет?
Второй нет, ее разобрали как раз во время приезда второго Прокудина-Горского, и мы четко это видим на фотографии.
Она простояла буквально несколько лет, получается,
получается,
и только для того, чтобы удовлетворить желание губернатора повесить там колокол. А куда делся этот колокол?
Ну,
тоже неизвестно.
Интересная история, его успели даже привезти в Пермь, и он раскололся при разгрузке около храма.
То есть у нас есть свой царь-колокол, получается?
Ну, это не царь-колокол, нет, у нас есть... уникальное сооружение «Царь-молот» в Егошихинских заводах. Вот 600-тонный, по-моему, даже пресс там был. Ну, что-то уникальное совершенно. А это был не царь-колокол. Он был просто больше размеров той колокольни, которая была запроектирована Иваном Ивановичем Связью.
Но он раскололся, его переплавили?
Надеюсь, что да. История дальнейшая неизвестна. И известно лишь то, что язык от этого достаточно большого колокола лежит на втором ярусе сегодняшней Всесвятской церкви. Я часто оперирую к этой фотографии на своих выступлениях вот в Музее России «Моя история». Потому что история уникальна. То есть, человек захотел реализовать какую-то свою амбицию. Ради этого столько напряжений и сил. Немножко изуродована архитектура. Тем не менее, храм приобрел свою самобытность. Мы видим, как он развивался в истории, и это очень интересно.
Геннадий Важенников, архитектор-реставратор, гость программы «Районы кварталы». На этой неделе не переключайтесь, местные новости сейчас и короткая реклама.
Районы, кварталы.
Добрый день, дорогие друзья. Как всегда, по четвергам на Эхипрями программа «Районы кварталы». Меня зовут Артем Жаворонков, и сегодня третья серия прогулок по Перми с архитектором-реставратором Геннадием Важенниковым. Геннадий, добрый день.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Здравствуйте, Артем.
Как договорились, с периодичностью, раз в месяц, в полтора будем встречаться в этой студии, дай бог, и говорить, вспоминать, интересоваться, открывать что-то новое, но все это связанное с архитектурной Пермью. В одной из наших прошлых программ мы затронули тему пермских храмов, говорили об одном из самых старых каменных храмов в Перми, Всесвятском храме, который находится, если не ошибаюсь, на Игошихинском кладбище, еще несколько религиозных заведений, скажем, строений, которыми не то чтобы очень богато, но все-таки может похвастаться Пермь.
В Перми действительно у каждого храма безумно интересная история. Каждый храм отличается друг от друга не только своим местоположением, а еще конкретными историями, связанными с жителями Перми, и которые навряд ли будут открыты в какой-то широкой публике, в открытой литературе, доступе, потому что это те вещи, которые выяснялись в процессе их жизни, в процессе их реставрации, те открытия, которые получилось сделать благодаря специалистам, которые работали в процессе реставрации храма. Тем, наверное, эти истории будут интересны, но для начала это надо, наверное, вообще рассказать, откуда появилась сама территория Игошихинского кладбища.
Мы с него, со Всесвятского храма начнем.
И сразу же вот, получается, Всесвятский храм деревянный первый появился как раз на Игошихинском кладбище. Дело в том, что первый храм деревянный Петра и Павла был перестроен в каменный храм Петра и Павла, и кладбище при нем было уже, так сказать, и заполнено, и город разрастался в этом месте, и в центре города было неразумно устраивать крупное кладбище. И кладбище было перенесено недалеко от Разгуляя, между речкой Игошихой и сегодняшним называемым ручьем Стикс, тогда это ручей Алинка. Очень интересно само название ручей Стикс, река мертвых, и очень любили, видимо, египетские истории. Тогда ведь действительно литература была наполнена историями и Древней Греции, легенды переведены как раз все были, и зачитывались ими буквально люди. Вот, получается, первый храм всех святых в земле российской просиявших появился, получается, у нас в дереве. В дальнейшем был храм перестроен каменным, и храм появился очень необычным образом. Первоначально архитектору Свиязеву анонсировалась сумма для его постройки и приготовления проекта 32 тысячи рублей. Достаточно серьезная сумма. Свиязев даже более того начал уже строительство этого храма, значит, у него были не просто подготовлены чертежи, а уже и завезены материалы некоторые. Но в процессе этого стройки, как только он выкопал фундаментные, так скажем, траншеи, которые, кстати, и остались, из-за чего мы знаем о том, что был первоначальный проект, не только из исторических источников, ведь мы этот проект, к сожалению, никогда не увидим, по всей видимости, он не сохранился, его
в архивах нет.
Но мы четко знаем, что это четырехстолбный храм, потому что под полом Всесвятского храма сохранилось четыре фундаментных таких пространства под четыре столба. Но резко сократили бюджет. Свиязев был, конечно, озадачен, но он интересным образом очень выкрутился из ситуации. Бюджет сократился до 17 тысяч рублей практически вдвое. А храмы никогда не строились случайным объемом. Площадь храма рассчитывалась достаточно четко из количества пешеходной доступности к храму, раз. И рассчитывались под праздники и под обычные службы. Праздничные службы рассчитывались как 4 человека на метр квадратный за вычетом 10% от площади притвора храмовой части без солии. То есть каждый храм легко сегодня вот пересчитать, на какое количество прихожан он был исходно рассчитан, и мы увидим, какое народонаселение окружало в пешеходной доступности этот храм.
Храм – это центр прихода, и это значит, что люди, которые жили в окрест...
Да, все приходили в этот храм. И вот чем интересен поступок Свиязева дальнейший? То есть он посчитал, сколько у него материала. Ну, представьте себе... Любого архитектора шок, когда ему говорят, вот он уже начал стройку, а ему урезают бюджет вдвое. Тем Свиязев и интересен, что каждый раз он выдумывает что-то уникальное. Он начал строить ротондональный храм. Периметр окружности наименьшую длину имеет, но при этом максимальную площадь.
Ротондональный – это...
Окружность. Храм в виде... Храмовая часть в виде... В плане имеет круг. То есть ротонда Перми, как на прошлом эфире мы рассказывали, была его детищем. Он стал строить ротонду, но из камня. При этом, абсолютно воспользовавшись знаниями, которые он получил в ротонде в Горьковского сада, система уникальной вентиляции этой ротонды, он применил во Всесвятском храме, только использовал для этого стены храма для того, чтобы во время богослужения, когда большое количество людей собирается в храме, чтобы им не было душно. Это уникальная забота, и сам по себе храм уникален своей инженерной мыслью и сложностями его построения. Но мне немножко повезло в своей жизни. Дело в том, что когда я заканчивал Свердловский архитектурный институт, Екатеринбургскую архитектурную академию на тот момент уже, я на диплом взял проект реставрации храма поселке Горный Щит, который делал друг и коллега Свиязева, Малахов архитектор. Он был формальным подчиненным Свиязева, так как Свиязев был главным архитектором горного управления. И активно советовался в переписке, когда я делал дипломный проект, я в архиве засиживался и читал с удивлением их переписку. Но на тот момент я делал реставрацию именно того храма, тоже ротондонального, и Малахов со Свиязевым советовались, как они решат тот или иной вопрос. Вот, наверное, именно это и втянуло меня в такую любовь к историческим данным. Ну, а когда я приехал в Пермь, после учебы отец Алексей Марченко, настоятель этого храма, предложил мне сразу же делать Всесвятский храм, делать проект его реставрации, что меня безумно взволновало и заинтриговало, потому что я храма самого практически только видел чертежи, еще даже не был на его территории, а при этом знал уже о нем некоторые события из переписки их. Любопытная ситуация состояла в том, что в процессе изучения храма мы увидели множественные поздние наслоения в самих конструкциях. То есть храм представлял из себя трехэтажное внутри строение в притворе, колокольня совершенно какая-то, отдельно визуально, зрительно стоящая. Ну и самое интересное, это, конечно, склеп Смышляевых, губернатора города, его сына, знаменитого журналиста на тот момент, и историка, который описывал, что происходило в Перми. Благодаря Смышляеву-младшему мы знаем достаточно детально историю пожара Перми 1842 года. Он записывал свои детские воспоминания даже. То есть оба человека уникальны, они просто напитаны историей города. И как мне было интересно, когда археологи пригласили меня поучаствовать в раскопках вокруг церкви и непосредственно в реставрации склепа, каким он был ранее, потому что документы были очень необычны в плане прочтения их. Получилось так, что мы знали из газетных источников того времени, что сын был упокоен одесную отца, то есть формально, если бы к библейским источникам обратиться, то это получается по правую руку от отца. И, конечно, мы пытались найти, полностью оскверненный храм был, то есть там лежал мусор, под алтарной частью были устроены санузелы душевые, то есть склеп был превращен в...
А что там было в советское время?
В советское время было для кинопленки хранилище, какой-то склад был, пожар был и так далее. То есть, кстати, уникален этот храм тем, что во время Великой Отечественной войны он всего лишь не работал 2 или 3 года, я сейчас точно не помню, и все остальное время храм действовал. Чем интересны работы военного периода человека, пожилого инженера, который попытался помочь батюшке воссоздать облик храма? Сохранились его чертежи, которые пытаются восстановить иконостас утраченный храма по тем иконам, которые бабушки смогли вернуть, как только храм открылся. Он делает несколько набросков, и они сохранились.
А имя этого человека известно?
Да, известно, но, к сожалению, на память не помню. Да,
ну, а он пермяк был или
да, пермяк. Сюда? Ну, по всей видимости, пермяк, затрудняюсь. Это можно, конечно же, все узнать. Изучение истории, его детализация, она, по-моему, бесконечна. То есть мы узнаем какую-то информацию фактическую. Мы нашли несколько чертежей иконостаса от первоначального, как он считал, вида, на память воссозданного этим человеком. И потом несколько вариантов заполнения иконостаса теми иконографическими изображениями, которые вот были возвращены храму.
Я прошу прощения, слушателям напомню, что в эфире программа «Районы кварталы». Сегодня Геннадий Важенников, архитектор-реставратор. Это программа «Районы кварталы». Вдруг вы только что подключились к нам и не знаете, что вы слушаете. 91.2 FM «Наша волна». Короткая реклама на их.
Районы. Кварталы.
Продолжается программа «Районы кварталы» на Эхе Перми. Меня зовут по-прежнему Артем Жаворонков. Данил Проскуряков работает за звукорежиссерским пультом. А в гостях у нас, вот в этой веселой компании, Геннадий Важенников, архитектор-реставратор. О Всесхиатском храме сегодня большая часть нашей программы. Но вы, помимо всего прочего, как бы сказали о том, что с появлением железобетонных конструкций в Перми появилось много зданий, в которых эта новая технология по тем временам применялась. Это когда начало 20 века.
Наверное, это на самое начало. Это да, это отдельная тема. Вообще, в начале века произошло 2 переломных изобретения. Это фотография и железобетон. И 2 этих изобретения крайне сильно изменили начало 20 века не только для нашей страны. И революция, конечно, послужила этим изменениям. Благодаря открытию фотографии железобетона в России родился и Германии, и России родился стиль конструктивизм. Тоже у нас как-то была уже тема про это. Но интерес, пожалуй, в другом. Люди сегодня удивляются сводчатым перекрытием, сводом красивым храмов. А на тот момент для людей было необычно, что в храме может быть плоское перекрытие. И рядом со Святским храмом появился храм Успения Пресвятой Богородицы, но железобетон не смогли реализовать туда, но, тем не менее, попытались сделать его имитацию.
А где он, этот храм? Его уже нет?
Есть он рядом со Скорбящей Матерью. Если мы едем, вот, проезжая мимо СИЗО, не доезжая до дамбы, есть спуск в лог.
Да-да-да. Все, это вот. Сразу это за СИЗО, есть туда заезд, его видно с дороги. Это какая-то
да,
сейчас
недавно улица, отреставрированный храм.
По-моему,
мы с отцом Сергием очень уже много лет работаем, и, слава богу, спонсоры помогают. Этот храм вот недавно снова был отреставрирован благодаря первым реставраторам Сан Санычу Метелеву. Этот храм приобрел свой узнаваемый вид после полностью тотального его разрушения. Храм представлял из себя огромные руины. Но про этот храм надо, наверное, делать чуть ли не отдельную лекцию. Связано это с тем, что вокруг храма существуют, помимо того, что пустоты в грунте, которые принимают за подземные коммуникации, так существуют и реальные подземные коммуникации, однако они связаны вовсе не с подземными ходами, а с уникальной системой подогрева часовни, которая стояла рядом. Один из богатейших людей города Перми потерял дочь в совершенно малом возрасте.
Это тогда, это какой, конец 19 века?
Это конец 19 века, и он еще перед деревянным храмом построил каменную часовню. Подождите, это первая четверть 19 века. Угу. Построил каменную часовню, а когда построили рядом храм Успения Пресвятой Богородицы, в котором впервые были реализованы плоские перекрытия, но за счет рельсов и мини-сводиков между двумя рельсами, их соединили мини-сводами и заштукатурили так, что перекрытие выглядело монолитным, железобетонным, и люди ходили в этот храм только и хотя бы для того, чтобы подивиться уникальности инженерной мысли. Хотя реализация это была именно немножко поддельный. Это вскрылось все очень интересным способом. Существует такой уникальный физический процесс в храмах, когда горят свечи, вскрываются через конструкции, вскрываются любые металлические детали внутри сводов, внутри стен. Так что, если даже делают там условно из гипсокартона какие-то конструкции, обязательно немножко более темным цветом копоть примагничивается к металлу, даже на большом расстоянии на сводах.
Чадит свечка, и вот этот вот чад концентрируется на тех местах, где
внутри под каким-то материалом находится металл, даже под глубоким очень слоем штукатурки. Ого. И получается, что мы, внимательный слушатель, придя в этот храм вновь, увидит такие полоски на потолке. И это вовсе не из-за того, что ремонт сделан так плохо. Ремонт был в идеальном состоянии сделан, но просто с прошествием времени эти полоски становятся темнее и темнее, насыщеннее, и открывают нам историю уникальную создания перекрытия большепролетного, плоского, без железобетона. Согласитесь, это достойно уважения, что человек попытался железобетона достать, не сумел, но сумел реализовать идею другими уникальными способами.
А эта система уникальная обогрева часовни, про нее что известно?
Когда мы занимались реставрацией...
Прошу прощения, это в одном же месте.
Все локализация одна, Игошихинское кладбище.
Там Игошихинское кладбище, вот мы приезжаем...
Пешком можно пройти буквально от одной церкви к другой.
Мы приезжаем в СИЗО, и вот мы видим вот этот вот храм Успения Пресвятой Богородицы, да, и часовня где-то там.
Перед ним, прямо перед колокольней, ровно по оси храма стоит часовня. Это...
Вот для ее обогрева и были эти коммуникационные
тоннели. Две коммуникации, они выполнены, видимо, даже под землей пытались соблюсти красоту. Форма яйца, условно, если так можно назвать, у узкой вершины к часовне, тупым концом к храму. Два канала воздуховода, порядка 50 сантиметров шириной, то есть человек только если проползти даже только может, то есть они явно не для ходьбы между часовней, как многие пытаются. Вот всю историю у нас в Перми, да и не только в Перми, это вирус настоящий интернета сейчас. Вам, Артем, как археологу в прошлом, историку, будет безумно, наверное, смешно от того, что сейчас всерьез люди рассуждают о том, что была атомная война 1816 года в России. Абсолютно серьезно об этом говорят блогеры, ссылаясь на кандидатов философских наук. И каждый раз возражение мои...
Я прошу прощения, историческая шантропыта в интернете очень
сейчас
много, обращать на это внимание.
Огромное количество. Говорят о том, что культурного слоя такого объема быть не могло. Значит, был потоп недавно и так далее. То есть, очень смешные вещи. Возможно, этому даже когда-нибудь нужно посвятить передачу, рассказать о культурном слое по некоторым зданиям. Ведь есть уникальные здания в Перми, которые действительно очень глубоко находятся от сегодняшней дневной поверхности грунта. Это театр юного зрителя, это Кашинские бани, которые находятся перекресток Сибирской и Монастырской, они на два этажа утоплены, получается, под землю.
Строились-то они не под землей,
конечно же,
а над...
сохранились. Еще раз говорю, никогда не надо обращаться к непрофильным специалистам. Ведь мы не обращаемся к парикмахеру, чтобы он нам рассчитал строительные конструкции здания. Обращайтесь к исходникам, к археологам, историкам. Сохранились первоначальные чертежи этих строений. В грунте сохранилась полноценная планировка. Вот у Кашинских бань уникальные номера внутри сохранились. Каждая семья могла воспользоваться отдельным номером. А рядом был пожарный водоем, который госпожа Кашина заключила договор, что купаться люди могли в нем. То есть история у каждого здания уникальна. На улице Монастырской домик, стоящий практически под землей, сбоку мясной магазин. магазин на Сибирской, угловой, Сибирская, Монастырская. Угу. Дальше идет банк и Пермглавснабовский офис со львами. А вот если немножко ближе к Комсомольскому проспекту, сразу за домом с мясным магазином на Сибирской, домик утоплен в землю.
К бывшему зданию главного офиса Сбербанка или нынешнему.
Абсолютно правильно.
Лицом он будет, получается, между перед этим как бы новостроем, а справа, прости господи, City Cats. Вот где-то там посерединке.
Между ними, да, уникальное совершенно строение. Это первые общественные бани для семейного отдыха, которые дошли до нас не просто с чертежами, а они в археологическом слое, получается, они погружены в грунт, затоплены даже, вот первый ярус этих номеров, получается, мы их могли бы увидеть и изучить в первозданном своем виде. Ведь это безумно интересно.
Собственники не готовы.
Ну, конечно, то есть нужно ведь оплатить совершенно уникальные, серьезные гидрологические работы по отведению грунтовых вод. Ведь здание действительно погрузилось очень серьезно под сегодняшнюю поверхность дневную. Но самое интересное, что в 90-х годах, когда построили жилой дом, за красной линии в глубине этого квартала, он пересек водоносную артерию к ручей, который шел к пожарному пруду, и этот ручей распространился по территории квартала и обводняет сейчас серьезно грунтовыми водами эту территорию. Периодически кашинские бани затапливаются по...
А где был пруд?
Пруд находился в глубине квартала, примерно посередине. На исторических картах мы можем его четко наблюдать, его правильную квадратную
сейчас
форму.
Сейчас, получается, внутренний двор вот этого наводил.
Абсолютно правильно. Это как раз автомобильная стоянка его, вот, которая вынесена в грунте. И очень интересна история Перми, именно наблюдать в ее последовательности жизни, разматывать эту цепочку назад. Еще раз обращаюсь к радиослушателям. Изучайте источники, которые лежат в совершенно свободном доступе. Отец Алексей Марченко издал несколько книг о своем храме, об Успенском храме изданы книги. И, Пермская епархия создала такой сборник о пермских храмах. Каждая история уникальна. И ведь проходя мимо храма, вы полюбуетесь на его сегодняшнюю воссозданную красоту. Но мало кто знает, что проходя мимо храма на перекрестке газеты «Звезда» и улицы Ленина, храм построен Робинзоном Крузо пермским. И мало кто знает эту историю.
Подождите,
что
а что это за
купец,
храм?
Перекресток газеты «Звезда» и улица Ленина у нас,
это
бывшая фармакадемия,
да,
за,
да,
Витусом.
Напротив храм... гимназии, как раз недалеко,
да,
наискосок от
храм.
Институт культуры.
Да, абсолютно
недавно
правильно.
Восстановленный.
Купец строй гильдии Лапин, вывозя на трех кораблях немножко контрабандным способом пермский чугун, который стал по уровню качества, уже превосходил даже английский, отправился в Индийский океан, там оплата чая и так далее, обмен. Дело в том, что он попал в кораблекрушение, жил один с двумя матросами на острове необитаемом, взмолился.
Долго жил? Я вообще не слышал.
Два года практически он прожил. Мы все это узнали благодаря его дочери, которая выступила на рождественских слушаниях уже после постройки храма, и она детально рассказала, прочитав дневники отца, его историю и уникального его спасения. Но это может быть, опять же, целой глобальной историей.
Слушайте, а вот опять же про Робинзона Крузо, он построил вот этот храм
полностью на свои деньги.
Во спасение свое?
Да, то есть он взмолился, построил из пальм перекрещенных двух крест, обернулся на море и взмолился: «Господи, помоги мне, Пресвятая Богородица, спаси меня, во имя Твое храм воздвигну, положа все состояние свое, сам нищим и голым останусь, но храм построю». И раздается пушечный выстрел, английский корабль его подбирает, причем пушечным выстрелом корабль обозначал территориальное взаимствование английской коронии этого острова. Получается, русский купец его открыл его первым.
Вот эта история. Я еще раз напомню слушателям, во-первых, кто был у нас сегодня в гостях: Геннадий Важенников, архитектор-реставратор, и, во-вторых, все-таки эти удивительные истории, особенно в преддверии 300-летия Перми, я думаю, что еще не раз вы сможете услышать в программе «Районы квартала», которая каждый четверг выходит на «Эхе Перми» в 14 часов. Геннадий, огромное спасибо, ну, до новых встреч. Я уверен, что мы еще не раз в этой студии с вами пересечемся.
Спасибо, Артем, очень надеюсь на эти встречи.
До свидания.